Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Моя собеседница сегодня – научный сотрудник Галереи сибирского искусства Лидия Анатольевна Шаркунова. Добрый день, Лидия Анатольевна!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте, Ирина Ивановна.
В 2020 году на сайте нашего музея мы разместили летопись художественной жизни города Иркутска, из которой можно было узнать о наиболее важных событиях, происходивших в Иркутске в 19-20 веках. И вот 1864 год был отмечен следующей записью. Скончался в Ялте художник-реалист, уроженец Иркутска Михаил Иванович Песков. Положен на Ялтинском городском кладбище. Но вот мы как-то привыкли ориентироваться на столичных художников в наших рассказах вот этого периода, невольно забывая наших талантливых земляках, которые прославились своими произведениями не только в Сибири, но и в России. И вот тем более, что Михаил Песков был первым иркутянином, который окончил Академию художеств. Вообще, вот что мы знаем о нем? Родился в Иркутске в 1834 году в семье военного. Вот это то, что мне удалось узнать. Что-то вы можете нам подсказать? Ну, что было дальше?
Также он закончил Иркутское училище для детей канцелярских служителей. И после этого, в течение 5 лет, в 1850-55 годах, работал в Иркутском общем губернском управлении. В 1854 году он исполнил ряд заказных портретов, как пишут газеты того времени, его биографию, о том, что... Ну, возможно, это было так, что он исполнил один портрет, потом ему стали поступать различные заказы, и таким образом слава о нем дошла генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьеве Амурскому.
Я просто посчитала по времени, ведь ему было всего лишь 20 лет, когда он стал получать вот такие крупные заказы.
Да, у нас в музее хранятся его работы до академического периода. С одной стороны, мы видим, что это работа еще не профессионального художника, еще не получившего художественное образование. С другой стороны, эти работы свидетельствуют о большом таланте. И, возможно, он действительно был очень одаренным, и по этой причине ему приходили такие большие заказы.
А вы знаете, я сейчас еще почему подумала. Дело в том, что 1 октября мы открываем замечательную выставку, выставку портретов, на которых как раз мы сможем увидеть лики иркутян, еще того самого давнего 19 века. И, кстати, вот часть из них действительно, как вы уже сказали, сохранилась благодаря Михаилу Пескову. Ну, а все-таки, вот посмотрите, Николай Николаевич Муравьев-Амурский, я уж не знаю, где, как он познакомился с этим человеком. Возможно, просто он действительно увидел вот эти портреты в тех домах, для которых он писал. И в то же время, ну, это же ведь действительно уникальный случай, когда сам генерал-губернатор отправляет малоизвестного 20-летнего юношу за казенный счет, я хочу просто подчеркнуть, за казенный счет в Петербург для обучения у той же самой Академии художеств. Ну, понятно, Николай Николаевич Муравьев-Амурский был очень образованным человеком, и он стремился, чтобы вот у нас здесь, в Сибири, в Восточной Сибири, произрастали свои собственные кадры, умелые кадры, талантливые люди. Поэтому, наверное, все-таки вот такой был очень интересный факт о том, что он непосредственно, лично принял участие в судьбе вот этого молодого человека. Ну, а вот теперь давайте поговорим с вами о том, как он оказался в Петербурге, чем он занимался, кстати, а кто был его наставником, кто был учителем вот Пескова уже в Академии художеств. И, в принципе, вот мы же знаем, что студенты, они обычно получали какие-то награды, какие-то, ну, звания, да, вот за те работы, которые они, как мы сейчас вот говорим, курсовые работы, да? И вот, наверное, такими курсовыми работами тоже были какие-то достаточно известные произведения Пескова. Вы можете что-то нам об этом рассказать?
Михаил Песков учился в классе исторической живописи. На тот момент жанр исторической живописи был главенствующим в академической системе. Я немножечко расскажу о том, что предполагает этот жанр, какие темы он включает. Это сюжеты мировой истории, русской истории. Кроме того, в этот жанр также входят мифологические, библейские сюжеты. На тот момент в Академии художеств существовала иерархия жанров, и исторический в ней был самым главным. И Михаил Песков, он учился в классе исторической живописи. Один из его главных учителей был Алексей Тарасович Марков, исторический живописец. Он больше прославился как преподаватель, воспитавший целую плеяду российских известных живописцев.
Ну да, конечно. Вот Марков, он достаточно известный академик, кстати, заслуженный профессор живописи Императорской академии художеств. Поэтому, конечно, наверное, такое везение было у Пескова, что он попал как раз в обучение именно такому талантливому мастеру. Ну а все-таки, вот какие работы этого периода, известные вот искусствоведам, какие работы Пескова?
Он получил первую серебряную медаль за картину «Иван Тимофеевич, сговаривающий атаманов волжских шаек к походу на Сибирь», например. Также он получил в 1859 году вторую серебряную медаль за этюд с натуры.
Ну, насколько я помню, да, и вот в этом же году другую такую же медаль за картину «Домик в Коломне» на сюжет из повести Пушкина. Ну, хорошо, вот мы говорим, что Песков принадлежал к числу приверженцев реалистического искусства, он написал ряд полотен исторического содержания, портретов. И тут, знаете, что мне интересно показалось? То, что основной сюжет для этих своих исторических работ он брал, скажем так, памятуя о освоении нашего края, освоении Сибири. То уже назвали одну работу, такой «Ермак Тимофеевич, сговаривающий атаманов волжских шаек по ходу на Сибирь». А еще какие работы, вот, относящиеся к этому периоду, вы можете нам назвать?
«Сибирский поселенец», «Взятие Ермаком Искера».
Ну, безусловно, это, конечно, достаточно интересная работа. К сожалению, мало известная нашей вот широкой публике, нашим зрителям. И мне кажется, что...
Но они не сохранились. Они... Не так много сохранилось.
Но, во всяком случае, хотя бы мы можем назвать эти работы и можем представить себе вот интересы Пескова в отношении будущих героев своих картин. Все-таки он сибиряк, да? И все-таки, конечно, в первую очередь он... И ведь он же и хотел, насколько я знаю, вернуться в Иркутск после окончания Академии художеств для того, чтобы все-таки в Иркутске организовать какую-то свою художественную школу. Но вот, к сожалению, не довелось ему это сделать. Но все-таки очень интересный был случай, связанный с ним и с его соучениками в Академии художеств. Вот, знаете, вот я просто в разных источниках встречала разные названия вот этого события. Но одно слово совершенно точно – это бунт. Это бунт 13-ти. Где-то я встречала бунт 14 учащихся вот этой академии. А все-таки что это за бунт? Что случилось там вот в академии? Почему это вдруг выпускники Академии художеств вдруг стали бунтовать?
Как я уже сказала, на тот момент главенствующим жанром был исторический жанр. К участию конкурсу на большую золотую медаль допускались только самые талантливые выпускники академии, которые к тому моменту были награждены малой золотой медалью Академия художеств за успехи в рисовании.
А, кстати, знаете, о чем мы с вами еще не поговорили? Да. Ведь он же не один учился в академии, наверное, вокруг него были и талантливые педагоги, были его соученики. А вообще, кто вместе с ним учился?
Как мы уже упомянули, он участвовал в этом бунте 14, это очень важное событие. И вообще, когда он приехал в Петербург, он просто окунулся, наверное, он оказался в самом центре художественной жизни российской на тот момент. Он был знаком с Ильей Ефимовичем Репиным, учился вместе с Иваном Николаевичем Крамским, который также был участником бунта 14. Также вместе с ним учился Алексей Иванович Корзухин. Его даже в группе их и Пескова называли сибиряками, потому что Корзухин был родом из горнозаводских крепостных уральских крестьян. В общем, с Урала был. Их называли сибиряками. То есть на тот момент он был, конечно, в самой гуще событий, был знаком с самыми известными живописцами на тот период.
Ну вот посмотрите, слово «бунт», да, у нас же сразу вот ассоциации такие, там, «стрелецкий бунт», да, а вот еще какие вот такие события. А тут вдруг студенты, выпускники, которая готовится уже к сдаче своих последних экзаменов. А впереди блестящая жизнь, потому что, ну вот, есть же сведения о том, что выпускники Академии художеств, они сразу причислялись уже вот к табелю о рангах. Это 10-й чин табеля о рангах. То есть выпускник, он сразу автоматически получал, если бы он служил на гражданской службе, чин коллежского секретаря, а на военной службе это капитан-поручик, штабс-капитан, штабс-ротмистр. Это же звание, это же должности, это же деньги, это же возможность вообще вот студентам, знаете, таки подняться на социальном лифте, особенно для разночинцев, которые учились вот в академии. И вдруг вот эта группа, там 13 или 14 человек, вдруг они начинают бунтовать. Вообще, кто был зачинщиком и в чем причина-то вот этого бунта?
Но им хотелось писать на свободную тему. Была определена тема, которая была посвящена скандинавскому эпосу «Пиры в Вальгалле». Но, возможно, хотелось расширить, что-то сделать вот с этой иерархией жанров, чтобы не только исторический жанр был главным, хотелось, чтобы именно какие-то бытовые сцены, социальная жизнь, хотелось, чтобы это было разрешено к показу. То есть там были такие, ну, мне кажется, поскольку это художники, для них какая-то творческая свобода важнее каких-то таких социальных благ.
Вы знаете, я все-таки немножечко и соглашусь с вами, и в то же время давайте мы вспомним, когда вот это событие произошло, ведь есть же четкая дата, это было 9 или 21 вот по современному летоисчислению, ноября 1863 года. Дело в том, что вот это годы, вот 60-е годы, это время реформ. А страна в них уже действительно давно нуждалась, потому что завершилось царствование Николая I, заморозившего общественную жизнь в стране, проигравшего Соединенным силам Европы Крымскую войну. И вот, конечно, реформа начала нового десятилетия, прежде всего, освобождение крепостных породили в обществе огромные надежды и очистили моральный климат. И вот на этом фоне художники вслед за литераторами, журналистами начали постепенно обретать новое самосознание. И русский реализм станет нелицеприятным зеркалом для русского общества, а живописец свидетелем и судьей. Но до того художникам было необходимо освободиться от жестких рамок Академии художеств, которая к середине столетия перестала отвечать на вызовы времени. Это заведение ориентировалось в искусстве на вечные ценности и стремилось отвечать не столько ожиданиям резко меняющегося общества, сколько потребностям власти, культурного истеблишмента, как бы сейчас бы сказали. Ну и вот то, что я сказала, это было действительно очень смешно. Делали шаг, потому что они, вот эти вот участники бунта, ну, буквально поставили на кон свою карьеру. И вы знаете, вот что самое-то самое для меня было необычным, когда я все-таки вот эту тему разбирала. История-то была достаточно вот банальна, да? Дело в том, что в 1862 году Академия уравняла в правах на участие в конкурсе исторических художников и жанристов, чьи работы рассказывали о современной жизни. При этом жанристы даже могли самостоятельно выбирать сюжеты своих дипломных работ. Но вот эта либерализация столкнулась с сопротивлением консервативной части Академии. И уже вот буквально на следующий год, то есть в 1863 году, когда, кстати, вот этот бунт и произошел, условия финального конкурса изменились. Теперь участвовать в соревновании за большую золотую медаль можно было только один раз. Медаль присуждалась, в отличие от других лет, всего одна. Проигравший терял все. А 1863 год оказался на редкость урожайным. Академию окончили полтора десятка человек, имевших право на участие в конкурсе. И все они заявили себя историческими живописцами. И вот коллективная просьба выпускников руководства Академии о свободном выборе темы осталась без ответа. Конкурсантам была действительно, как вы уже сказали, предложена одна на всех тема, придуманная словно в издевку над молодыми людьми, погруженными в современные общественные проблемы. «Пир в Вальгалле». Вот, кстати, как вспоминал предложенный сюжет Иван Крамской, бывший двигателем возмущения. «Герои-рыцари вечно сражаются. Председательствует бог Один. У него на плечах сидят два ворона». а у ног два волка. И, наконец, там, где-то в небесах, между колоннами, месяц, гонимый чудовищем в виде волка и много другой галиматьи. Ну, вот представьте себе вот такой сюжет, да? Должны были написать вот эти все 13 или все-таки 14 художников. Ну, правильно мы с вами говорили, 14 это же был скульптор, да? Вот это не живописец был, не исторический живописец.
Ну, там, да, в литературе разные встречаются версии. Где-то бунт 13, где-то бунт 14. Было 13 исторических живописцев, от них шла эта инициатива вот такого бунта, и к ним еще присоединился скульптор Крейтон. Ну, поэтому такие разрушения.
Да, ну, поэтому, да. Но все-таки, давайте мы будем говорить, бунт 14. Все-таки да. 14 человек было. И вот что любопытно. После объявления темы на официальной церемонии открытия конкурса Крамской от лица товарищей заявил, что условия неприемлемы, и соискатели один за другим вышли из зала, отказавшись от участия в состязании. Лишь один из мятежников сообщил, что желает участвовать в соискателе медали. Но вице-президент Академии, князь Григорий Гагарин, не без иронии отказал ему, напомнив, что конкурс не может состояться при единственном соревнующемся. Конечно, петербургское общество было немедленно осведомлено о скандале, хотя третье отделение канцелярии Его Величества, политический сыск, запретило упоминание о нем в прессе. Художники оказались под полицейским надзором, и вот вместо рутинной карьеры перед ними замаячила полная неопределенность. Ответ был найден в духе времени. Следуя многочисленным примерам молодежных коммун, покинувшие Академию, создали Санкт-Петербургскую артель, которая стала первым примером соорганизации художников в нашей стране. У них была съемная квартира на Адмиралтейском проспекте, где молодые живописцы жили, встречались, устраивали чтения, рисовальные вечера, изготавливали портреты и иконы для церквей. Кстати, у них даже был свой устав. А и вот этот устав предполагал, что в общий котел поступали 25% от продаж через артель и 10% от всех остальных. Ну, не знаю, конечно, вряд ли этот опыт может быть признан экономически успешным, потому что организация могла держаться во многом благодаря предприимчивости Крамского, который, кстати, получал заказы на портреты и даже участвовал в росписях храма Христа Спасителя. И на это также подвигал своих товарищей. Ну и вот здесь тоже нужно отметить, что вот этот бунт 14 оказался полной неожиданностью и как для самих вот участников этого бунта, так и, конечно, для руководства Академии. Я не думаю, что вот участники вот этого бунта, выходя вот из этой комнаты, они думали о том, что им придется покинуть Академию. Думаю, конечно, нет. Они думали, что все-таки руководство, ну, как-то пойдет им навстречу. И вот здесь тоже обратная реакция, да, тоже вот для Академии это тоже оказалось неожиданностью. И вот ее руководство, очевидно, недооценило решимость учеников, а мятежники, в свою очередь, поспешили хлопнуть дверью. Вы знаете, вот мне просто это было удивительно, когда я узнала, что они просто хлопнули дверью, не дослушав объявление о конкурсе до конца. Иначе бы они узнали, что для жанристов была приготовлена тема «Освобождение крепостных», а вовсе этот не пир в Волгале, которая могла бы устроить многих соискателей. Вот так вот, до конца надо слушать все конкурсные объявления. Но, тем не менее, налицо был драматический распад коммуникации между мэтрами и молодежью, естественная стена сословного и рутинного заведения, каким и была Академия. Но продолжением этих ее негативных сторон было и высокое чувство корпоративной общности, делавшее нежелательным превращение скандала в публичный и затяжной. Кстати, а дальше-то что случилось все-таки вот с этими мятежниками?
Уже к 1869 году 8 мятежников, включая Крамского, были избраны академиками, а остальные получили звание художника первого класса. Казалось бы, инцидент был исчерпан, но отныне молодые русские художники поняли, что кроме профессиональной среды у них есть новый важнейший адресат и важнейшая опора – общественное мнение. Следующим шагом стало создание товарищества передвижных выставок – мощной художественной силы, призванной защитить независимость художников.
Ну да, то есть что ни делается, все к лучшему получается в данном случае. Но к лучшему-то для вот этих 13 и для 14, а вот, к сожалению, Михаил Песков не дождался этого момента. Он заболел. И вот за счет общих средств художников, мне, кстати, это было так просто тоже, ну, так трогательно, да, что товарищи художники не бросили его в своей беде, в его беде, они собрали деньги и отправили его на лечение в Ялту. А что случилось с Песковым? Вот чем он заболел?
Песков заболел чахоткой, и Илья Ефимович Репин писал, у него есть знаменитые мемуары, которые называются «Далекое и близкое», он пишет об этом так. «Но не успели они оправиться и вздохнуть свободно, как их постигло горе. Заболел, и очень серьезно, чахоткой один из них, Песков. Доктор нашел необходимым для Пескова ехать в Крым. Что было делать?» Что бы он делал в одиночку? Но артель сила. Они собрали наскоро небольшую сумму и отправили его на юг. А для поддержания его там сейчас же устроили художественную лотерею. Мне бы хотелось немножечко дополнить. Совершенно верно, что потом, ну, как такой естественный процесс возникло вот это товарищество передвижных выставок. Но после того, как произошел бунт 14, была образована артель художников. И главным организатором в ней был Иван Крамской. Они, ну, снимали квартиру на Васильевском острове, принимали заказы. И здесь вот речь идет об этой артели художников. Она просуществовала с 1863 до 1871 года. Потом там начались различные разногласия. Тоже там у Крамского были какие-то, так скажем, сложные отношения с Академией художеств. Он был не согласен, что некоторые художники принимают какие-то подачки от Академии художеств. Там, например, Дмитрий Оренбургский подал прошение в Императорскую Академию художеств о предоставлении заграничного пенсионерства. Ну, то есть Крамского как-то, ну, видимо, у него был сильный такой бунтарский дух, и он как-то вот сложный.
Хотя академики-то, они, посмотрите, они же ведь не отреклись от этих бунтарей.
Но они признавали талант художников.
Конечно, да. Посмотрите, все-таки вот вы же уже сказали, что в 1869 году вот 8 мятежников, кстати, в том числе, да, Иван Крамской, да, они все-таки были избраны академиками.
Ну, это такое, это на самом деле такая сложная история и человеческих отношений, и каких-то, мне кажется, исторических, социальных процессов. То есть тут, с одной стороны, как они хотели что-то свое создать, с другой стороны, мне кажется, им нужна была какая-то поддержка такая, именно какой-то государственной институции. То есть тут все не очень просто было.
Прямо, да, по Тургеневу отцы и дети.
Да, конечно, совершенно верно.
Ну, это и сейчас даже встречается, когда молодежь практически тоже начинает бунтовать, да, против каких-то устоев. Им кажется, что только они знают, где правда. Ну, вот, я еще раз говорю, давайте внимательно слушать друг друга, тогда, наверное, все будет решаться мирным путем и к общему удовольствию. Но все-таки давайте вернемся с вами именно к Михаилу Пескову. К сожалению, в таком раннем возрасте он ушел из жизни, а нам на память остались его вот эти доакадемические работы. И они сегодня хранятся именно в Иркутском областном художественном музее. Сколько работ хранится Пескова в нашем музее?
Я бы хотела рассказать именно о тех работах, которые представлены у нас в постоянной экспозиции. В постоянной экспозиции галереи сибирского искусства представлены портреты купца Лаврентьева и портрет купчихи Лаврентьевой и портрет Ивана Богдановича Цейдлера. А в постоянной экспозиции усадьбы Сукачева представлен портрет Платона Петровича Сукачева с сыном в экспозиции, где рассказывается о детстве, о семье Владимира Платоновича Сукачева. Там представлен его портрет.
Кстати, вот эти портреты, практически все то, что вы сейчас назвали, они будут выставлены уже не только в экспозиции, а смогут их наши иркутяне увидеть на выставке, которая открывается у нас вот буквально в начале октября. Но вот вы сказали купца Лаврентьева, а мне вообще как-то вот очень интересно было узнать о том, вот кто конкретно, что это за купцы. И я просто для себя такую подготовила небольшую справочку историческую, ну, в первую очередь, как женщина, меня интересовал женский портрет, и вот вы назвали жену купца Лаврентьева, а звали ее, оказывается, Вера Алексеевна, она была супругой Петра Николаевича Лаврентьева, купца первой гильдии, потомственного почетного гражданина, известного благотворителя, в браке с Петром Николаевичем она родила 5 детей. сыновей Михаила, Николая, Евгения, Ивана и дочь Анисию. И вот ее портрет как раз и был выполнен художником Песковым в 1854 году. Ну, а ее супруг Петр Николаевич Лаврентьев, основатель династии Лаврентьевых, он, оказывается, еще в 1850 году вступил в третью гильдию Иркутской из мещан, а в 1855 году перешел уже в первую гильдию, в которой состоял до самой смерти. Он вел торговлю в кяхте, и вот по данным 1860 года общий торговый оборот кяхте составил 210 тысяч рублей. Да, это, конечно, колоссальные деньги по тем временам. И вот он владел крупнейшим в Иркутской губернии кожевенным заводом в селе Бельск, сетью лавок, магазинов в городе Иркутске. Владел домами на улице Трапезниковской, это ныне улица Желябова в нашем городе Иркутске. Ну и, конечно, был известен своей благотворительностью. Жертвовал иркутским церквям, приютам, школам, приказу общественного предприятия. Зрения и внес значительную сумму на строительство часовни святителя Иннокентия, а похоронен он был в ограде Крестовоздвиженской церкви. Вот такая судьба этого нашего иркутского купца, чей портрет нам достался в наследство вот Михаила Пескова. Мне, знаете, тоже вопрос интересный, а сколько же получали живописцы вот в тот момент? Ну, если капиталооборот у него, только торговый оборот в кяхте составлял 210 тысяч рублей, как вы думаете, сколько он мог заплатить Пескову за парный портрет? Хотя, действительно, рубль был очень-очень полновесным, особенно вот в тот период. Ну, представьте себе, если лошадь с упряжью стоила 3 рубля, да, вот лошадь с упряжью 3 рубля. Ну, я думаю, что, да, тут уже не сотен, не тысячи рублей, это понятно, конечно. Но даже если и 10, и 20 рублей, это, конечно, была достаточно значительная сумма. Но вот вы сказали о том, что он писал ведь не только портреты иркутских купцов, это и портреты иркутских губернаторов, и вот такая очень интересная, яркая фигура, это наш губернатор Цедлер, очень многие иркутяне, конечно, его помнят, его знают, даже по тому же самому фильму, рассказывающему о судьбе декабристов. Вообще он был иркутским гражданским губернатором, но вот обычно, вы знаете, путают генерал-губернаторы, военные губернаторы, гражданские губернаторы. Как-то вот в нашем воображении все это слилось воедино. Ничего подобного, это все совершенно разные должности. Это то же самое, как глава, допустим, Иркутской области и, допустим, мэр города Иркутска. Это примерно вот такие, ну, такая же, как бы, чтобы не было путаницы, ну, такая же иерархия. Ну, а Цедлер еще в 1819 году был назначен комендантом города Иркутска, в 1820 году был произведен генерал-майор, и за отличное устройство военно-сиротского отделения был награжден бриллиантовым перстнем, да, не только, оказывается, орденами, медалями награждали, но еще и вот такими драгоценностями. Ну, а в 1821 года по особому ходатайству Михаила Михайловича Спиранского, ну, это известный дипломат, политический деятель, который в 1819 году приехал в наш город с целью ревизии сибирского чиновничества. Кстати, благодаря ему вот мы и получили. Была Сибирь, вот это сибирское наместничество разделено на Сибирь, на Западную и на Восточную. И вот как раз по особому ходатайству Спиранского Иван Богданович Цедлер был назначен иркутским гражданским губернатором с переименованием в действительные статские советники. И вот он, да, по воспоминаниям, он завоевал симпатии иркутян своим гуманным обращением, добродушием, гостеприимством. И вот на посту иркутского губернатора он проявил себя очень опытным администратором. Уже в ноябре 1821 года он представил Спиранскому свои распоряжения о сохранении порядка в городе Иркутске, подал проект о мерах поднятия хлебопашества среди инородцев, издал наставление для управления приказами общественного презрения. Вообще он очень интересовался историей края, собирал документальный материал, написал даже несколько заметок и особый интерес проявлял к истории русско-китайских отношений и собрал уникальную коллекцию китайских бумаг и вещей. Но, к сожалению, где эта коллекция, мы теперь с вами не знаем, потому что вспомним, что в Иркутске был страшный пожар 1879 года, который уничтожил огромное количество и редчайших книг, и архивных документов. Да, вот то, что я уже говорила, конечно, он принял неоднозначное участие в судьбе жен декабристов, сочувственно относился к самим декабристам, и вот насколько позволяли ему его служебные возможности, обязанности, стремился облегчить участь сосланных. Вот такая тоже личность неординарная, поэтому мы, конечно, благодаря вот Михаилу Пескову сегодня можем увидеть его облик на портрете, который хранится и экспонируется в нашем художественном музее. Вообще, вот, конечно, очень интересная вот эта тема, да, вот мы с вами сегодня впервые заговорили о художниках, которые запечатлевали облики наших знаменитых иркутян и наших, скажем так, управителей города и губернии. Мне очень приятно, что не только, допустим, иркутские купцы свои портреты заказывали, но также и свое семейство старались запечатлеть в портретах. И вот сколько уже лет прошло после его смерти, после отъезда из Иркутска, а эти люди, они живут в его произведениях, и благодаря именно Михаилу Пескову мы можем видеть, как выглядели иркутяне вот в этот период.
Да, и благодаря ему оживает эта история нашего края. С одной стороны, это произведение художественное, с другой стороны, такой огромный исторический пласт они в себе содержат.
Конечно.
Да, это очень ценное свидетельство, действительно, я соглашусь, о нашем родном крае. Мне бы хотелось еще дополнить интересная история попадания вот этих портретов купца Лаврентьева и купчихи Лаврентьевой.
Да, да, а как все-таки они попали-то к нам в музей?
Ну вот об этом портрете, об этом пишет Алексей Дементьевич Шатьянов в своей книге. В 1937 году редакция «Сибирской энциклопедии» обратилась в музей с вопросом, есть ли у нас в музее картины Пескова. И на тот момент его работы не было обнаружено. Однако позже, при расчистке портрета Платона Петровича Сукачева с сыном, авторство было неизвестно, но реставратор Дудин обнаружил подпись «Песков 1854». А вот о портрете Лаврентьевых Алексей Дементьевич Шатьянов, для него изучение искусства местного края было одним из важнейших научных интересов. Он предпринимал различные меры, как он пишет в своих книгах, по выявлению картин у местного населения. И были размещены объявления в газеты, и также были в справочном бюро узнаны все адреса всех Песковых. Многие Песковые, иркутские, даже не подозревали, что они потомки такого известного художника.
А как потомки? Он разве был женат? У него были дети? Или все-таки это вот там двоюродные братья?
Наверное, сестры? Двоюродные. Я
конечно,
вот очень интересный вопрос.
Потому что, да, я думаю, вряд ли прямые
потомки. Ну, это может быть, да, не прямые, это, наверное, какие-то, да, действительно, ну, какие-то другие ветви.
Ну, и фамилия-то, в принципе, достаточно
да,
простая,
распространенная. Ну, вот о Лаврентьеве я бы хотела сказать, и этот портрет принесла внучка Лаврентьевых. То есть он поступил от родственницы портретируемых.
Вы знаете, как это замечательно, что все-таки такие портреты, несмотря на катаклизмы 20 века, вот они сохранились в семьях. И я думаю, что и сегодня очень многие портреты наших известных иркутян находятся в наших иркутских семьях, поэтому...
Возможно, да.
Поэтому, я думаю, комплектация наших фондов будет продолжаться. Ну, а всех наших замечательных иркутян и гостей нашего города мы с удовольствием будем встречать на выставке портретов на улице Ленина 5, в главном здании нашего музея, который вот совсем-совсем скоро откроется в нашем городе Иркутске. Выставка будет очень яркой, очень познавательной, поэтому, пожалуйста, следите за рекламой нашего музея. И как только выставка откроется, спешите приобретать билеты и приходить к нам в музей. Вы знаете, вот опять смотрю на часы, и опять мне показывают, что время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Мне очень приятно, что вы сегодня пришли к нам в студию городского радиоканала. Мы с вами затронули, по-моему, очень важную тему. Это вот портреты сибиряков, портреты иркутян. Это судьба зачастую не совсем, скажем так, удачная, ну, потому что действительно в таком молодом возрасте человек ушел из жизни наших прекрасных иркутских художников, особенно художников 19 века, о которых мы очень мало знаем, поэтому мне очень приятно, что вы все-таки остановились именно на личности Михаила Пескова. И вот сегодня с нашей передачи, я думаю, мы снова вернули это имя, хотя забытое иркутянами, и потому что Михаила Пескова в основном знают только искусствоведы, а сегодня уже и те, кто сегодня слушает нашу радиопередачу, добрым словом помянет этого прекрасного иркутского художника.
Благодарю вас, Ирина Ивановна, за интересный разговор.
Ну что ж, Уважаемые радиослушатели, сегодня в студии городского радиоканала вместе со мной была научный сотрудник галереи сибирского искусства Лидия Анатольевна Шаркунова. До новой встречи!
До новых встреч!
Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мы ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.